Хорошо, дорогие. Сегодня моя тема будет называться «Умершие, чтобы жить». Я сразу скажу, что эта тема будет немного, не немного, а конкретно отталкиваться от моей прошлой темы, которую я говорила. Это была моя последняя тема. Она называлась «Не воскрешай свой труп». И я думаю, что я сегодня буду говорить как к локальной, так и к нашей большой семье, которая слушает нас. Может быть, даже к ним немножко больше, потому что, вы знаете, почему я решила продолжить эту тему, потому что, я признаюсь честно, эта тема вызвала немалый ажиотаж, и почему я так говорю, потому что лично я получила очень много писем, имейлов, реплик, комментариев. Знаете, как бы для меня это не было удивлением, но я, честно говоря, не ожидала такой реакции, потому что для меня немножко было, знаете, даже больно, я так скажу, смотреть на реплики и комментарии об этой истине, которая уже 2000 лет как была Богом открыта. И вы знаете, до сих пор церковь на протяжении 2000 лет говорит об этом не как об истине, а как это сказать, вышло это слово из головы. Знаете, об этом очень много споров, да? То есть это свели на догму. Это какое-то, знаете, что-то, о чем можно поспорить, о чем можно поговорить, что-то доказать. И это для меня, знаете, больше всего больно, потому что ты ожидаешь реакцию восторга о сыне, о том, кто он есть, что он сделал для нас. И вместо этого дебаты, споры, люди пытаются доказать что-то, утверждая то, что они поняли это откровение, что они больше не живут по плоти, что они духовные, и ты смотришь распри, разногласия. И знаете, это вызывает внутри меня боль, потому что я знаю, что в последнее время Отец хочет, чтобы эта истина поднялась, чтобы тело выросло, и оно понимало, кто оно в Боге, кем Бог родил нас. Я немножечко, знаете, сделаю небольшую платформу, да, то есть я напомню, о чем я говорила в прошлый раз, если кто не был или не слышал. Я говорила о том, что, и это, вы знаете, это не лично мое утверждение, не мое личное откровение, это не лично мои переживания или что-то, что я на себе просто пережила и захотела поделиться с вами. Это есть истина, которая написана в Его Слове. Это то, что сказал Бог, это то, что сделал Его Сын, и это то, что должно быть. Я говорила о том, что в Иисусе Христе наша плоть была раз и навсегда распята на кресте. И я сегодня буду много повторяться, может быть, повторять вещи, которые я уже говорила, но я как бы хочу сегодня немножко расширить этот топик, да, немножко, может быть, адресовать некоторые вещи, потому что я понимаю, я даю себе отчет в том, что Церковь Христа сейчас еще находится в развитии. Мы растем Его образ, мы поднимаемся, мы еще не там, где мы бы хотели быть. И поэтому я бы хотела адресовать некоторые вещи, потому что, знаете, восприняв это откровение на ура, многие люди, которые еще совсем не зрелые во Христе, знаете, как Павел сказал, ваша свобода, она послужила вам поводом к распутству, да? Поэтому я бы хотела немножко адресовать эти вещи. Итак, смотрите, я говорила о том, что наша плоть была раз и навсегда распята на кресте. Что значит не воскрешать своего мертвого трупа? То есть мы не возвращаемся в образ жизни старого человека, но мы сейчас сосредоточены абсолютно на новом. Мы сосредоточены на новом человеке, который был рожден Иисусом на кресте. И сейчас Бог строит этого человека, Он поднимает его как новый город, как Иерусалим, который спускается с неба. Это стратегия Бога, это Его план, на это сосредоточено, обрушено все небо, на нашего нового человека. Знаете, я скажу, что Я очень хорошо даю себе отчет в том, что я говорю с этой сцены. Я понимаю, что нам, как, знаете, как домостроителям, как Павел говорит, да, мы как домостроители таинств Божьих, нам дана большая привилегия и честь или ответственность просто стоять нам здесь, на этом месте, и высвобождать его истину. И я как бы говорила эти вещи абсолютно не с эмоций. Это не было откровение, полученное за ночь, которое я поспешила высвободить. Знаете, лично для меня это очень глубокое откровение, которое Бог на протяжении уже долгого времени, знаете, вкладывал в меня. Он строил меня, он углублял меня в это. Я много читала, я лично проверяла, я искала, я копала. И Бог долгое время работал со мной над этим. Вы знаете, во что я верю? Я верю, что эта земля действительно увидит огромное пробуждение. Но я, вы знаете, я не имею в виду пробуждение, как мы часто привыкли думать, пробуждение, много исцелений, чудеса, знамений. Хотя это все будет сопровождать настоящее пробуждение. Но я верю, что настоящее пробуждение сначала придет в его тело, где тело пробудится увидеть свою идентичность в Иисусе Христе. Тело, у него откроются глаза понять, кто мы есть в Иисусе. Кем же Он действительно нас родил? Вот это есть настоящее пробуждение. Потому что я верю, что мы, как Церковь Иисуса Христа, на этой земле, мы являемся ответом и надеждой для этого мира в Иисусе. Знаете, не надо много сейчас читать новостей или смотреть там новостей, чтобы видеть, в каком кошмаре сейчас находится эта планета. Знаете, просто пойдите в школу к своим детям. У меня подростки 13, 15, 17 лет, да? Пойдите в школу, посмотрите на их сверстников. Это бедные, запутанные дети, которым так запудрили мозги, они не знают, кто они, девочка ты или мальчик. И это поголовно. Ты приходишь в эту школу, на каждом углу стоят девчонки, целуются с девчонками. Это страшно. И вы знаете, это не просто потому, что мир катится в ужас, в грязь, и это у них превратный разум. Вы знаете, что это стон человечества, который не знает, кто оно есть. Это крик земли, это стон, который говорит, мы не знаем, кто мы. Не потому, что они сошли с ума, у них внутри крик. Они не знают, кто они. И как мы, как тело Христа, которые не уверены в откровении того, кто мы есть в Боге, как мы можем говорить этим геям, лесбиянкам, ты неправильно поступаешь, когда мы сами не знаем свою идентичность. Дорогие, знаете, я не стесняюсь плакать. Потому что, когда я говорила эту тему, реально, внутри меня настолько ревность Бога о том, что должно подняться поколение, которое будет знать свою идентичность настолько четко, что она сможет проявить своего Бога. Это поколение, оно сможет стать ответом для этого мира, надеждой. Потому что тело Христа на этой земле – это мы. И вы знаете, когда я говорила эту тему, да, как я уже сказала, это не было для меня просто быстрым откровением. Вы знаете, иногда ты получаешь откровение какое-то, ты радуешься ему, как ребенок, да? И как ребенок иногда он получает подарок какой-то от родителя, и он видит эту коробку, да? Он еще не знает, что там. И он прыгает, радуется, кричит, бегает, веселится. Ему хочется всем позвонить, рассказать друзьям, что он получил. Еще не понимая, что внутри находится. Но знаете, когда-то я получила это откровение. Но потом прошло время. И я скажу, это прошло не неделя, не две. Это даже не один год, где Бог потихонечку вводил меня в эти вещи. И ты, открывая эту коробку, ты вдруг осознаешь весь вес, всю тяжесть этого откровения, всю ответственность того, что Бог вложил туда. И ты начинаешь расти вместе с этим откровением. Ты понимаешь, от кого оно было получено. Какая ценность заложена в нем? Какое богатство, какой тяжелый вес, какая ответственность? Вы знаете, какая огромная ответственность возложена на нас Богом, чтобы ходить в свободе? Младенцы, дети, знаете, боги, которые только родились, для них свобода – это я бегаю по лужам, я рву свою одежду, я ем целый день мороженое, и мне наплевать, мой папа все покрыл. Но взрослый человек, он понимает ответственность, он понимает вес свободы, эту тяжесть, возложенную на него Богом. Не тяжесть, это неправильное слово, я просто скажу, как вес этой ответственности, возложенной на него. Это сильно, это важно, это нужно знать. Мы должны в этом ходить. И вы знаете, я скажу так, я понимаю ответственность того, что я говорю здесь, потому что, смотря на то, как Павел учил церковь, знаете, одни из его первых посланий, история говорит, что это были послания Иакова, Галатам. Вот Галатам, он очень сильно и резко, знаете, он пишет им, он наставляет их. Он говорит, я же влаживал в вас, я же объяснял вам это откровение, что вы сораспиты со Христом, что плоти больше нету, что мы уже, Бог уже это забрал у нас, Он уничтожил это на кресте. Почему вы возвращаетесь туда? И ты видишь его сердце отца, которое переживает за своих детей. И потом я читаю дальше другие послания, знаете, даже взять 1 Коринфянам, там, где он говорит им, я не могу с вами разговаривать, как с духовными, но я разговариваю с вами, как с теми, кто еще контролируется своей греховной природой, плотью, как с младенцами во Христе. Он говорит, вы думаете, вы цари, вы уже царствуете? Он говорит, если бы вы только царствовали, чтобы я мог с вами царствовать. Это сердце отца, сердце Павла, когда он воспитывал церковь. Поэтому, знаете, слушая это откровение, я прошу сейчас Бога, чтобы на мне был дух его мудрости, и точно так же на каждом из вас. Чтобы это откровение, знаете, оно было принято правильно. Чтобы оно было, и я не знаю, как бы я прошу Бога мудрости, чтобы он дал мне просто вскрыть некоторые вещи, немножечко затронуть, пойти немножко глубже, что же сокрыто в этом откровении. Хотя я в прошлый раз говорила о нем, и сегодня, может, буду повторяться, но я попробую, хорошо? Смотрите. Новое творение, да? Новое творение – это то, как на нас смотрит Бог. Это то, как нас видит Отец. Ни одного упрека, ни одной плохой мысли – нет безнадежности, нет абсолютно ничего. Все, что о нас думает Отец, это только хорошее. И вы знаете почему? Потому что Он поместил нас в Сына. И затем Он поселил Иисуса внутри нас. Неужели мы думаем, что когда Отец смотрит на нас, Он смотрит на нас, как будто мы вне Иисуса? No. Он смотрит на нас через линзы, через глаза, вы знаете, смотрит глазами точно так же, как Он смотрит на своего Сына Иисуса. Точно так. Он поселил нас внутрь Него. И ничего не может изменить Его мыслей. Ничего не может изменить Его намерения. Он смотрит на нас так, как Он смотрит на нас своего Сына. Вы знаете, Бог не смотрит на нас с надеждой, что, может быть, они все-таки изменятся. Он смотрит на нас так, как будто мы уже действительно такие, как Его Сын. Знаете, на кресте, как я говорила, произошло не просто перемена нашей старой натуры. На кресте произошло полное перерождение. То есть Бог полностью родил другого человека. Поэтому я говорю, что мы не возвращаемся в старое. Мы не возвращаемся к трупам, мы не воскрешаем их, мы не пытаемся переделать их. Жизнь нового человека, мы не можем жить жизнью нового человека, пытаясь исправить старую натуру. Мы живем жизнью нового человека, понимая то, кто мы есть в Боге, понимая свою идентичность. Хорошо, смотрите, я прочитаю вам это Римлянам, 6 глава с 11 стиха, да? Смотрите на себя, как на мертвых, не реагирующих на грех, но живущих каждый день для Божьего наслаждения. Вы видите здесь разницу? Вы видите, о чем здесь говорит Бог? Смотрите на себя, или в синодальном написано, почитайте себя, да? Смотрите на себя, как на абсолютно мертвых, как на людей, которые не реагируют на грех, но как оживших для Бога, живущих для Бога, для Его наслаждения. Бог смотрит на нас с наслаждением. Он обожает нас, Он влюблен в нас, Он увлечен нами. Мы нравимся Ему. Он видит в нас огромный потенциал, огромную ценность. И знаете, это огромное желание Бога, чтобы мы смотрели на себя точно так, как Он смотрит на нас. Полностью мертвые для греха, но ожившие для Бога. Живые для Бога. И сегодня я хочу немножко больше сделать ударение на вторую часть этого откровения. На жизнь в Боге, настроение в Боге, на подъем в Нем. Знаете, план дьявола, чтобы мы смотрели на себя, как на грешников. План Бога, чтобы мы смотрели на себя, как мертвых, как на мертвых для греха. Как на абсолютно новое творение. Вы знаете, вот отсюда пошла эта теория, если можно так сказать, которая называется «Я грешник, покрытый благодатью», да? Спасенный по благодати Божий грешник. Вы знаете, я не верю в эту теорию. Спасенный по благодати Божий грешник. Знаете, это родило тунеядцев во Христе. Я так скажу, есть три категории христиан, да? Даже четыре, а четвертое я поговорю в конце. Есть три категории христиан, которых я замечаю. Первая категория – это люди, о которых я вообще даже не хочу сейчас затрагивать. Я думаю, мы давно вышли оттуда. Это христиане, которые вообще ни во что не верят. Христиане, которые даже не знают различия между плотью и телом, да? Ты говоришь, что плоть умерла, а не какая плоть? Вот моя плоть. Ну, это глупо, это смешно, да? То есть люди, выросшие в религии, которые даже не имеют понятия, о чем идет речь. Они абсолютно не верят, что они прощенные. Чтобы получить прощение, тебе надо запаститься, замолиться, там, освящаться днем и ночью, не прикасаться к жене, выполнять весь закон. И вся вот эта канитель. Это люди, которые не уверены в своем спасении даже до сегодняшнего дня. Все у них по милости Божией. Это люди, которые говорят, вы на себя сильно много берете. Как это вы святые? Что значит плоть умерла? Что значит... Знаете, это люди, это категория, страшная категория людей. Кто-то должен взять на себя много. Кто-то должен взять на себя ответственность за то, кто он есть в Боге. Аминь. Есть вторая категория людей, христиан. Это христиане, которые верят, что они спасены, верят, что они прощены, но они верят только в то, что они всегда грешники, они называют себя грешниками, они спасены и прощены. Но это люди, которые живут в старом образе жизни, но постоянно покрываются кровью Христа. И знаете такую категорию людей? Я грешник, покрытый благодатью. И он говорит, что он уже прощенный Богом, но он абсолютно живет в старом понимании, в старом мышлении. Знаете, но он покрыт кровью Иисуса. Иисус меня простил. Все нормально. Это тоже страшная категория. Знаете, я не хочу там быть. Это люди, которые не верят в перерождение. Они верят, что Бог до сих пор борется с ихней старой натурой, с натурой, рожденной от Адама, что Бог постоянно пытается ее перестраивать, улучшать тебя. И они пытаются себя исправить, постоянно делать какие-то добрые дела, что-то улучшить, понравиться Богу. Вот если я сделаю то, я буду Богу больше нравиться. Да не будешь ты Богу больше нравиться. Даже если ты отвергнешь Его, и ты скажешь Ему «нет», и ты никогда не придешь к Нему, Он все равно будет безумно любить тебя. Это любовь Отца, это сердце Бога. Это то, кем Он выбрал быть. Но есть еще третья категория христиан. Вот эта категория вообще улет. Это люди, которые, как бы понявшие откровение распятой плоти, которых, для которых Бог все уже сделал. Все нормально, ребята. Батяня классный. Гуляй, Вася. Это категория христиан, которые думают, что они духовные. Плоть распята. Мне ничего не нужно делать. Я живу, как хочу. Гуляю, бухаю. Делаю, что хочу. Батяня все покрыл. Иисус, ты классный. Аллилуйя. Мы в теме. Но это страшно. Я сейчас хочу обратиться к этой категории, которая, может быть, вот именно так поняла эту тему, которую я говорила. Я хочу обратиться к этой категории христиан. Давайте немножко поговорим о том, что такое благодать. Смотрите, я прочитаю сейчас, это будет Римлянам, 5 глава, 21 стих. «Чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни в Иисусе Христе». Смотрите, я хочу сделать здесь огромное ударение. А что такое благодать? Благодать в нашем понимании – это незаслуженный дар. Это что-то, что было дано нам просто так, то, что мы не заслужили, по милости, по любви Бога. Но вы знаете, что благодать – это огромная сила. Это действие. Это действие. Смотрите, написано, чтобы так, как грех царствовал и вел к смерти, да? Давайте сначала разберем этот кусочек стиха. Когда мы жили, мы понимаем, да, что есть два человека, то есть было два. Один в Адаме, он уже умер, второй – это новый человек. Когда мы жили в этом старом Адаме, в человеке греха, в старой нашей плоти, грех в нашей жизни, он царствовал. Он господствовал, Он доминировал, Он контролировал, Он управлял нами. Мы не могли жить в свободе. Вот именно поэтому дальше, в 8 главе Римлянам, там ты слышишь стон человека, он говорит, кто бы мог меня освободить? Как я устал? Кто бы освободил меня от этого тела смерти? Это то, что делал. Вы знаете, в одном из переводов написано, что грех – это тиран. Это свергнутый с престола монарх. Это то, кем был грех в нашей жизни. Контролировал, доминировал, уничтожал, разрушал, вел к смерти. И мы ничего не могли с этим сделать. Он говорит, как грех царствовал. То есть он дает греху, направление, он царствовал, он, как мы говорили по-русски, рулил, да? Он управлял, то есть грех имел действие. И теперь он говорит, точно так же и благодать будет царствовать в праведности. Смотрите, благодать, она будет иметь действие. Она будет рулить, она будет управлять, она будет господствовать, она будет контролировать твои жизни. Он говорит, точно так же. Вы понимаете, что такое благодать? Это не значит, что я живу, как хочу. Иисус разобрался с моей плотью, все распял, за меня сделал. Теперь гуляю, и Бог меня покрывает. Нет, тебе дана благодать. Это сила. Сила сказать нет твоей зависимости. Сила сказать нет любой грязи, порнографии, лжи. Чего бы там ни было. Это действующая сила в нас. И в чем она действует? Чтобы она господствовала в праведности. Вы понимаете здесь разницу? Вы знаете, что такое святость? Святость – это не то, что я теперь не буду делать плохие дела, грешить, там, разбираться со своими грехами. Святость – это влюбиться в праведность Бога. Это есть святость. Когда ты полностью захвачен праведностью Иисуса. Ты поглощен ей, ты погружен в нее, ты даешь себе ответственность за то, какая это огромная действующая сила в твоей жизни. Понимаете, что свобода не будет работать и действовать в нас, только когда плоть наша умерла. Плоть умерла, теперь ты должен воскреснуть. Одно без другого не работает. Бог говорит: почитайте себя мертвыми, как раньше вы были мертвыми, так теперь вы должны стать живыми. Теперь вы должны укореняться в праведности, расти в этом. Окей? Вот здесь огромная разница. Теперь давайте немножко поговорим о том, как мы переходим в эту новую, как сказать, в новую фазу, да, жизни по Богу. Самое первое, это что? Если ты хочешь, то есть другими словами, ты не можешь жить жизнью нового человека, если ты не перешел на сторону Бога, не понял свою идентичность, и ты не знаешь, откуда тебе двигаться. Смотрите, когда я говорю, что мы не разбираемся с нашей плотью старой, мы больше не воюем с нашими грехами, что я имею в виду? Наша победа заключается в одном. Мы как бы устанавливаем свою победу и живем из места победы, где Иисус, на чем Иисус закончил. Смотрите, на кресте, да, Он совершил все. То есть мы не боремся и не становимся победителями, потому что мы сильные, мы что-то можем из себя. Мы победители. Мы сильные только потому, что мы отталкиваемся от места победы Иисуса Христа. Мы работаем сейчас и строим свою новую личность от места победы, от завершенной победы Иисуса Христа на кресте. Вот отсюда начинается все. Здесь наша сила, здесь наша победа, здесь наша твердость, наша крепость, наше упование, наша надежда. Все начинается там, где закончил Иисус Христос. Его миссия завершена. Теперь миссия Святого Духа направить нас в праведность. Бог устанавливает в нас свою праведность. Смотрите, я могу прочитать вам пару мест. Это вообще, если вы хотите глубже понять это откровение, съешьте послание Римлянам. Каждый день читайте его, пропитывайтесь им, просите Дух Святой открыть вам эти вещи. Это очень сильно. Оно откроет ваши глаза и просто принесет огромную свободу. Вы знаете, почему я начала говорить об этом откровении? Потому что это не было для меня какой-то новой цяцей, знаете, которую я услышала. Это откровение реально подняло меня вместо свободы. Для меня это не был прорыв или взрыв какой-то. Меня просто Бог взял и поднял намного выше над моим пониманием. Я начала входить в эту свободу. Жизнь стала, знаете, намного легче. Пришло спокойствие, пришла уверенность, пришло понимание, пришла радость. Жизнь начала бить ключом, полилась потоком. Как я уже говорила, не всегда твои обстоятельства изменятся, но твое отношение к ним меняется. Ты видишь себя устойчивым в Боге. Ты знаешь, как Он на тебя смотрит, кем ты был рожден, для чего ты рожден. Окей? Смотрите, Бог устанавливает в нас свою праведность. Это я прочитаю пару стихов из Римлянам, буквально несколько. Это Римлянам 6:18. Вы освободились от греха и стали рабами праведности. Смотрите, у тебя больше нет выбора. Ты становишься рабом праведности. Точно так же, как мы были рабами греха, мы сейчас стали рабами праведности. Римлянам 6:19. Как раньше вы отдавали члены вашего тела в рабы нечистоте, так отдайте их теперь в рабство праведности. Опять тот же самый принцип. Бог устанавливает свою праведность в нас. 2 Коринфянам 5:21. Ради нас Бог возложил грехи безгрешного на безгрешного, то есть на того, кто не знал греха, и передал нам его праведность. Вы видите, что Бог сделал? Он передал нам, в английской Библии написано, вы стали его праведностью. Мы стали праведностью Иисуса. Он перевел нас в абсолютно другую атмосферу. И теперь праведность царствует в нашей жизни. Смотрите, ну как мы начинаем в этом жить? Самое первое, как я уже сказала, мы должны трансформировать свое мышление и понимание и смотреть на себя так, как смотрит на нас Бог. Я сейчас прочитаю тоже еще одно очень заезженное место. Это послание Иакова, 1 глава, 24-25 стихи. Много об этом говорили, знаем наизусть, но я хочу немножечко по-другому его раскрыть. Здесь очень сильно глубоко кроется понимание нашей идентичности в Иисусе, кто мы. Иакова, 1 глава, я начну с 24 стиха. Если ты слушаешь слово и не живешь посланием, которое слышишь, это делает тебя человеком, который смотрит в зеркало слова и видит отражение своего лица, каким оно было еще в самом начале. Смотрите, о чем здесь говорится. Когда мы читаем слово Бога, то есть это то же самое, мы смотрим, написано, когда мы смотрим в зеркало его слова, да? Мы смотрим на отражение своего лица и видим его таким, каким оно было еще до падения человека. Вы видите, как меняется здесь смысл? Что значит читать слово и понимать это откровение? Ты смотришь, ты слышишь слово, и оно меняет. Ты смотришь в это зеркало, оно преображает тебя, потому что ты видишь свою идентичность в Боге, каким ты был еще до сотворения мира, каким Бог планировал тебя, каким ты был до падения Адама. Ты смотришь на себя и видишь таким. Смотрите, ты осознаешь, как Бог видит тебя в зеркале слова. Видите? Когда ты читаешь слово, когда ты слышишь истину, что Бог освободил тебя, что твоя плоть была распята раз и навсегда, что Он раз и навсегда умер для греха и теперь живет для Бога. Он больше для Него не умирает, что тебе не нужно каждый день опять распинать себя. Не нужно. Ты концентрируешься и сосредоточен на праведность Бога. И здесь об этом говорится. Ты смотришь в зеркало Его слова, и ты видишь себя таким, каким ты еще был до падения Адама. Но смотрите дальше, он пишет. Но затем ты уходишь и забываешь свое божественное происхождение. Когда мы просто услышали это откровение, порадовались, попрыгали, поаминкали, или как сейчас у нас делается, поставили кучу лайков. Знаете, что больше всего меня задевает? Что люди, даже абсолютно не понимая этого откровения, просто, знаете, говорят аминь человеку, у которого есть какой-то авторитет, какая-то власть, какая-то позиция. Если, например, я сказала это с этой кафедры, это откровение, но ты не понял его, и ты не согласен с ним, не говори, пожалуйста, аминь. Не говори. И ты смотришь, здесь проповедуется одно, наша плоть распята, все аминь. Потом кто-то другой сказал, нет, все аминь. Подожди, соберись с мыслями. Кому ты аминькаешь? Вы знаете, это говорится о таких людях, которые посмотрели на себя в зеркало, и они вроде как бы поняли, да, я есть новое творение. Иисус полностью переродил меня. Я абсолютно другой человек. В моем ДНК течет кровь Иисуса. Грех больше не доминирует в моей жизни. В моей жизни теперь доминирует праведность, святость и чистота Бога. Но затем ты послушал это все и отошел, и забыл свое божественное происхождение. Но 25 стих, здесь весь ключ, написано, но те, кто устремляет свой взгляд глубоко в совершенный закон свободы, они захвачены истиной, которую слышат, и укреплены ей. Они переживают Божье благословение во всем, что делают. Вы видите? Те, которые глубоко захвачены этой истиной, которые устремили свой взгляд на совершенный закон свободы. Это закон свободы, который дан новому человеку. Это как притяжение. Тебя тянет его праведность. Ты захвачен ею. Ты влюблен в нее. Ты хочешь быть похож на того, кто находится внутри тебя. Ты преображаешься в его образ, в его подобие. И написано, только те, которые захвачены этой истиной, они будут иметь благословение во всем. Здесь ключ к этой победе. Теперь смотрите дальше. Очень часто, когда человек начинает говорить, я ненавижу себя, я ненавижу то, что у меня ничего не получается, я ничего не смогу, я постоянно падаю, я не могу вылезти из этой addiction, я не могу вылезти из этого греха. Вы знаете, кого мы слушаем? Мы слушаем своего мертвого человека, который уже был похоронен, и мы подчиняемся ему. Знаете, кто был из вас в среду, пастор очень сильно говорил на эту тему. Он говорил о том, как мы покоряем свои мысли в послушании Христу. Вот это оно и есть. Вот это оно и есть. Не слушать своего старого человека. Ты должен слушать нового, потому что новый находится в Иисусе Христе 24 часа в сутки, в Его присутствии. В этом и есть разница между новым и старым человеком. В Старом Завете люди, жившие под законом, на них сходил Святой Дух. Он сходил и уходил, и они не менялись абсолютно. Какие были, такими и оставались. Сейчас, когда Дух Святой пришел и живет внутри нас, Он пришел и живет внутри нас и меняет нас. В этом разница. Почему мы говорим «Христос внутри меня, надежда, славы»? Вы знаете, когда я говорила эти вещи, и люди кричали «Аминь, Аллилуйя», и потом выходят отсюда, «Христос все сделал для меня, Он во мне, все классно, но теперь я живу, как хочу». Нет. Христос живет внутри меня. Смотрите, надежда, я хочу взять это слово ключевое, надежда на грядущую славу. Почему надежда? Да, Он внутри меня полностью захватил меня, но почему надежда? Надежда, написано, что надежда нам уже не нужна, когда мы уже видим все, да, когда все произошло. Значит, если Он надежда, это подразумевает под собой процесс. Христос внутри меня, надежда на грядущую славу. Это процесс, где Бог каждый день меняет тебя. Преизменяет тебя в свою праведность, ведет тебя в свою святость, в чистоту. Вы помните, как написано, что это первое, по-моему, послание Иоанна, если я не ошибаюсь, 3 глава, написано, мы теперь еще, то есть нам еще не совсем ясно или понятно, мы теперь дети, но нам еще непонятно, кем мы будем. Смотрите, это не говорится о том, что Бог скрыл от нас что-то, что это тайна, которую не открыл. Потому что Бог открыл человеку всю тайну в Иисусе Христе, да? Нету ничего, чтобы Он сокрыл от нас. Но там дальше написано, мы пока дети, но мы еще не знаем, то есть четко не видим, кем мы будем. Знаем только одно, что когда Он, в синодальном переводе написано, что когда Он явится нам, да? В другом переводе написано, когда Он откроется нам во всей полноте, не нам откроется, а откроется в нас, во всей полноте, тогда что? Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, какой Он есть на самом деле. Вы видите, что такое Христос, надежда славы? Это процесс, в который Он преображает нас. Когда Он откроется в нас во всей полноте, мы станем точно такими, как Он. Вы знаете, как это сильно? Смотрите, Бог хочет, чтобы Его праведность доминировала, господствовала в нашей жизни, потому что, когда человек в Эдеме вкусил от дерева познания добра и зла, да, человек узнал, что такое добро и зло. Сейчас вот люди, даже которые ничего с Богом общего не имеют, нерожденные свыше, где-то глубоко внутри них они все равно понимают, Они все равно понимают, что есть добро и зло. Да, они ненавидят иногда добро. Даже взять человека, например, убийца, насильник какой-то, он наслаждается злом, ему нравится это все. Но где-то подсознание у него, он понимает, что есть добро, что нужно делать добро. И вы знаете, это то, как человек жил, контролируемый адамовской природой. Он осознавал, что есть добро и зло. Он понимал, что нужно стремиться к добру. И он, гонимый совестью, осуждением, страхом быть наказанным, он пытался иногда что-то сделать хорошее. Люди, получившие закон Моисея от Бога, они не могли жить в праведности, но они старались, они пытались, гонимые страхом, знаете, осуждаемые совестью. А вот Бог меня накажет. Знаете, вот об этом я говорю, не возвращаться в старое мышление, не возвращаться к старому трупу, не воскрешать его, не начинать ковыряться в своих старых делах. Сейчас новая эра абсолютно, где мы не гонимые больше страхом, где мы, рожденные Богом в свободе. Смотрите, это будет 8 глава Римлянам, 14 стих, если я не ошибаюсь. Это к чему я все веду? Я верю, что мы вырастем в подобие Иисуса настолько до такой вершины, до такой, знаете, величины, потому что, во-первых, это есть замысел и цель Бога, план Отца. Помните Бытие, где Он сказал: «Сотворим человека по образу и подобию моему». Точный образ, точное подобие, те же мысли, те же чувствования, те же желания, все точно такое же. Когда мы говорим, когда люди говорят, вы сильно много на себя берете, нет, я не думаю о себе много, я думаю о себе так, как обо мне думает мой Отец. Он сказал, я сотворю их по образу и подобию, точно такие, как я. Именно для этого Он послал Своего Сына и поселил Его в нас, чтобы мы преображались в Него. Но вы знаете, я верю, во что вырастет церковь. О, это сильно. Это сильно. Это десерт. Это... Если вы не обрадуетесь, я за вас обрадуюсь. 8 глава Римлянам, 14 стих. Это тоже я буду читать с Passion перевода, Translation. Я не буду читать, я наизусть вам его расскажу. Это 2 стиха буквально. Там написано так. Зрелые дети Бога, не дети, а сыновья. Вы знаете, мы должны понимать, что есть дети Бога, а есть сыновья. Мы теперь дети, но что? Но еще неизвестно или еще не точно ясно, кем мы будем. Мы вырастаем в сыновей. Окей? Поэтому написано, зрелые сыновья Бога. И в арамейском написано, это те и только те, слышите, только те, которые двигаются импульсами Святого Духа. Знаете, я посмотрела, что такое значение слова «импульс». Это мера механического движения тела. То есть это механическое движение. Понимаете, зрелые сыновья Бога – это те, которые будут двигаться не просто, знаете, люди, которые пытаются жить в праведности, стараются. Смотрите, как я сказала, это процесс. Я немножко забежала наперед, но я сейчас вернусь туда. Это процесс, то есть как мы живем, как человек, как новое творение. Например, ты говоришь, я не могу любить. Как я могу заставить, люди говорят, я не хочу заставлять себя любить. Это значит притворяться. Нет, ты практикуешь. Ты практикуешь его праведность. Ты начинаешь любить человека, даже если тебе не хочется. Он говорит, подождите, как раньше вы отдавали члены своего тела греху, в рабство. Он говорит, сейчас отложите эти привычки, пускай у вас появятся новые привычки. Сейчас вы тренируетесь, растите в этом. Погружайтесь в эту праведность, погружайтесь в эту святость, практикуйте это. Пусть оно устанавливается, пусть оно займет все ваши клетки, все ваше существо. Практикуйте эти вещи, растите. И вы знаете, я верю, что придет время, когда церковь настолько вырастет в подобие Сына, что мы будем, уже перестанем практиковать эти вещи. Но до этого нужно вырасти. мы будем движимы импульсами Святого Духа. Это будет механическое движение, где ты уже даже не думаешь, с тебя течет Иисус, с тебя течет Бог, с тебя вытекает Его Царство. Ты движимый им, ты захваченный, ты раб. Ты раб праведности. Ты делаешь то, что хочет Он. Ты полностью захвачен желаниями Бога, Его движениями. Ты точно такой, как Он. Именно поэтому Иисус говорил: «Я делаю только то, что делает мой Отец». Не потому, что Он заставлял себя. Да, вначале было написано, вначале послушание. Он был послушен до смерти, до крестной, да? Вначале послушание. Сначала ты себя, ты учишь, ты тренируешься в этом. Но потом написано, за то, что Он был послушен, да? Точно так же и здесь. Через наше послушание, покорение Его праведности, придет время, когда церковь вырастет и поднимутся зрелые сыновья Бога, которые будут двигаться импульсами Святого Духа. И там написано: потому что вам не был дан дух религиозной обязанности, но вам был дан дух полного принятия. Вам не был дан дух религиозной обязанности, который заставляет вас назад вернуться в страх того, что вы никогда недостаточно хороши. Вы не нравитесь Богу, нужно сделать еще что-то, нужно заслужить еще что-то, и тогда вы понравитесь Ему. Он говорит: нет, вам дан был дух, написано, да, в синодальном усыновлении, а здесь дух полного приятия, который вводит вас в семью Бога. Это зрелые сыновья Бога, движимые импульсами Святого Духа, движимые им, полностью захваченные им. Аминь. Знаете, я считаю, что это очень сильно. Это наша жизнь, это то, куда мы идем. Наша плоть была полностью распята Богом. Это был Его замысел — уничтожить старого человека, чтобы сотворить нас абсолютно новым, похожим на Него, на которого Бог надеется, в котором Он уверен, на которого Он смотрит со страстью. Он смотрит на Него с восторгом, потому что мы точно такие же, как Его Сын. Это человек, которому дана благодать, как сила, встать на ноги, стать абсолютно другим. Вот в этом заключается наша победа, в знании того, кто мы есть. Вы знаете, мы здесь очень, даже с этой кафедры, очень много говорим о чемпионах, о людях победы. Но у нас должно быть правильное понимание, что такое чемпионы и люди победы. Это не те, которые пытаются исправить то, что Бог уже убил. И люди говорят: слушай, а что мне теперь, не нужно работать над собой? Ничего ты не понял. Тебе нужно работать над собой в 10 раз сильнее, но не над старым собой, не над старой своей природой, ковыряться там: ой, какой я грешник, а может, я сегодня еще вот это сделаю, вот это. Нет, тебе надо очень сильно сконцентрировать всю силу, данную тебе Богом, благодати, работать над своей праведностью, строить это, созидать это. Знаете, послание Римлянам, мне очень нравится, как написано. Написано, что вы приступили к городу, сходящему с неба, да, к Иерусалиму. Вы знаете, что этот город — это мы. Новый Иерусалим — это мы. Это город, который строит Бог. Это новое творение. Люди, рожденные свыше, по образу и подобию самого Бога, которые отдали себя в послушание праведности. Это то, что сейчас строит Бог. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу. Небольшое послание сегодня. Я закончила. Я просто хочу, чтобы оно, знаете, вошло внутрь вас и было не просто очередным откровением, чтобы это была истина, которая захватила вас настолько, чтобы вы действительно стали жить этим. Не просто, знаете, разговаривать. У кого плоть распята, у кого она не распята. Она распята у всех тех, которые поверили Ему однажды, которые перешли на его сторону, те, которые согласились стать рабами праведности. Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас встанем и просто поклонимся нашему Богу за то, кто Он есть. Мы поклонимся нашему Богу за то, кто Он есть. Мы скажем Ему спасибо за то, что Его жертва была не напрасна. Это Исаия 53 глава. На подвиг свой Он будет смотреть с довольством. На подвиг свой Он будет смотреть с довольством. Было время, когда Иисус смотрел на свою церковь. И Он понимал, что она еще не готова. Сейчас пришло время, когда церковь взрослеет, церковь поднимается. Пришло время сейчас. Вы знаете, как раньше мы говорили, царь грядет, царь грядет, царь идет. Но я верю, что приходит время, когда глаза нашего внутреннего человека вдруг откроются. И мы скажем, царь здесь. Царь здесь, вот Он, внутри меня, мой Царь, надежда на грядущую славу. Слава Бога, это проявленные сыновья света, это взрослые сыновья, ходящие в откровении нового творения, откровении новой сущности, новой личности в Иисусе Христе. Агнец, спасибо. Спасибо Тебе за то, что Ты смирил себя, что Ты стал человеком, что Ты вошел в человеческое тело, чтобы показать нам, что мы можем быть в человеческом теле похожими на Тебя. Что в человеческом теле мы можем ходить в полноте Твоей праведности, думать, как Ты, иметь Твое мышление, иметь Твои чувствования, иметь Твои желания, Твое сострадание, Твою любовь, любить людей так, как любишь Ты, прощать так, как прощаешь Ты, что у нас точно так, как у Тебя, есть доступ в открытое небо. Спасибо Тебе, любимый, что Ты-то и есть эта дверь, которая открыта внутри нас. Ты дверь, которая открыта внутри нас, что через Тебя мы можем войти во всю полноту. Спасибо. Мы настолько осознаем это. Мы захвачены глубиной этого откровения. Отец, я сейчас прошу Тебя за всех тех, которые слышат это слово. Бог, за нашу интернациональную семью. За каждого, кто захвачен этим откровением. Пусть Твой дух мудрости опустится на них, любимый. Пускай придет понимание того, какая глубокая нам дана ответственность ходить в свободе. Потому что одно дело пережить свободу, но другое удержать эту свободу и ходить в ней. Мы сможем ходить в этой свободе, только понимая, кто мы. Мы сможем ходить в этой свободе и наступать на всякую тьму, понимая, кто мы. Кем Ты родил, переродил нас, кем Ты заново сотворил нас, похожими на Тебя. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что это откровение проникает, 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 проникает. Оно трансформирует, меняет, превращает в другой образ. Бог, за то, что мы смотрим на Тебя и преображаемся в тот же образ. В тот же образ. В тот же образ. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, что мы открыты для понимания. Мы открыты для жизни. Что мы умерли для того, чтобы жить. Умерли для того, чтобы жить абсолютно новой жизнью. Жизнью в Боге. За эту силу, за победу. Я поклоняюсь Тебе. Я действительно превозношу Тебя, любимый. Я превозношу Твой подвиг. Я действительно понимаю, кто Ты есть для меня, во мне и через меня. Ты надежда, Ты моя слава, Ты моя праведность. Спасибо за полное перерождение. Полное перерождение. Мы устанавливаем эту истину. Благодарим Тебя за нее. Поклоняемся Тебе. Отец, спасибо за Твоего Сына. О, какой подарок! Бог, какое сокровище! Какое богатство! Какая безумная любовь! Отец, спасибо! Спасибо за любимого! Спасибо за жениха! Спасибо, что Ты поднимаешь нас на уровень с Ним, на один уровень с Ним. Спасибо. Мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя. И мы обещаем Тебе, что мы будем нести это откровение в своей жизни. Мы входим в Него. Спасибо Тебе за то, что Ты сказал, сбудется. Спасибо.